Говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Дарья Жарова. Сразу после новостей программа «Время гостей».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях выпуска. Парламент Грузии проголосовал за замену российских миротворцев на международные силы. Умер композитор Андрей Петров. В Дагестане подтверждена гибель птиц от птичьего гриппа. Парламент Грузии единогласно проголосовал за замену российских миротворцев в зоне грузино-осетинского конфликта на международные силы. С подробностями корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
Парламент Грузии обсуждал постановление о ситуации в зоне грузино-осетинского конфликта в течение 3 часов. Как известно, в октябре прошлого года законодательный орган дал правительству несколько месяцев для детального изучения ситуации в зоне конфликта и проработки всех альтернатив. Ожидалось, что после доклада правительства, оценившего действия миротворцев в Южной Осетии крайне негативно, парламент однозначно потребует вывода миротворческого контингента из Южной Осетии. В итоге парламент Грузии постановил не выводить российских миротворцев, а попытаться их заменить на миротворцев из других стран. По всеобщему мнению, главную роль сыграла позиция президента Саакашвили. Несколько дней назад президент Саакашвили заявил, что Грузия не должна действовать импульсивно, чтобы не оказаться втянутой в войну. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Госдума России обсуждает проблему дедовщины в армии. Министр обороны и вице-премьер Сергей Иванов, выступая перед депутатами, обвинил ряд общественных деятелей в раздувании скандала вокруг издевательств в Челябинском танковом училище над рядовым Андреем Сычевым, который в результате стал инвалидом.
Стремление некоторых, с позволения сказать, болельщиков за общее дело, сделать себе имя за счет искусственного раздувания скандала, зачастую переходит все грани разумного. Уже появляются открытые призывы к акциям неповиновения и бойкоту весенней призывной кампании. Думаю, что такие факты могли бы стать объектом пристального внимания конституционно-правовых органов на предмет соответствия их российскому законодательству.
Это был Сергей Иванов. Он сообщил также, что Министерство обороны ужесточает ответственность за сокрытие преступлений в армии. Одновременно предполагается ликвидировать дисциплинарные батальоны. В Санкт-Петербурге в возрасте 75 лет скончался известный композитор Андрей Петров. Он поступил в клинику с инсультом 2 февраля. 2 дня назад его состояние ухудшилось. Петров – автор балетов, оперных и симфонических произведений. Широкую известность музыканту принесли песни к популярным кинофильмам. Среди них «Я шагаю по Москве», «Берегись автомобиля», «Служебный роман». Мосгордума на заседании в среду большинством голосов исключила из устава столицы положение о прямых выборах мэра и внесла поправки, упраздняющие должность вице-мэра. Как заявил полномочный представитель столичного градоначальника в Мосгордуме Анатолий Петров, устав приводится в соответствии с федеральным законодательством. Против поправок голосовали депутаты фракции «Яблоко», «Объединенные демократы» и «Коммунисты». В Дагестане подтверждена гибель около 60 тысяч голов домашней птицы от птичьего гриппа, рассказывает корреспондент Радио Свобода Тимур Салимов.
Первое сообщение о массовой гибели домашней птицы пришло из Карабахтинского района 10 дней назад. Здесь, на одной из птицефабрик, погибло 300 тысяч курнисушек. Официальная версия – из-за болезни Ньюкасла или псевдочумы птиц. Однако через неделю массовый падеж начался на птицеферме «Махачкалинская» в поселке Шамхал в 15 километрах от Махачкалы. По данным на среду, около 60 тысяч несушек уже погибли. Выдвинутая в начале версия о болезни Ньюкасла не подтвердилась. И вот лабораторные исследования показали – упавшие птицы – выделен штамм вируса H5N1. Об этом заявил в Махачкале заместитель начальника управления ветеринарного надзора Федеральной службы ветеринарии России Николай Власов. Он подчеркнул, что выявлен подвид вируса, не опасный для человека. Тимур Салимов, Радио Свобода, Дагестан.
В правительстве России практически завершена разработка законопроекта о налоговой амнистии, сообщил вице-премьер Александр Жуков. Документ предусматривает, что граждане, задекларировав свои расходы за любой предыдущий год, могут заплатить 13% налог, не указывая источник дохода. Таким образом, обязательства по уплате налогов будут считаться выполненными.
Это будет разовая акция, она не будет в дальнейшем повторяться. И думаю, что многие, кто не доплачивал налоги в предыдущие годы, для них имеет прямой смысл этим воспользоваться. Потому что мы одновременно с этой акцией рассматриваем и возможность в дальнейшем возврата к механизму контроля за расходами. Думаю, что вместе эти две акции могут дать весьма положительный эффект.
Сказал Александр Жуков.
Радио «Свобода». Новости.
Австралийский телеканал SBS показал в среду фотографии и фрагменты видеозаписи новых фактов жестокого обращения с иракскими заключенными в американской военной тюрьме Абу-Грейб под Багдадом. По данным журналистов, записи сделаны в конце 2003 года, однако никто не берется утверждать, что запечатленные люди в военной форме – американские солдаты. Ранее Конгресс США уже расследовал информацию об издевательствах военнослужащих над иракскими заключенными. Несколько человек были осуждены по таким обвинениям. В испанском городе Валенсии завершил работу третий международный конгресс жертв терроризма. Россия была представлена на форуме жителями Беслана, рассказывает наш корреспондент в Испании Виктор Черецкий.
В центре внимания этой встречи была борьба с терроризмом, участие в ней общественности и забота государства о жертвах террора. К собравшимся обратился наследник испанского престола, принц Фелипе де Борбон.
Nunca habéis respondido con violencia a la violencia.
Вы никогда не отвечали насилием на насилие, всегда уповали на правосудие. Террористы не смогут нас победить. Испания всегда будет поддерживать пострадавших от террора.
Acabar con el terrorismo.
Участники Конгресса приняли манифест, в котором содержатся требования к ООН и Евросоюзу создать при этих организациях комитеты содействия жертвам террора. Глав государств участники Конгресса призвали к сотрудничеству в борьбе с терроризмом, в частности, к незамедлительной выдаче террористов тем странам, где они совершили преступление. Среди требований, содержащихся в манифесте, увеличить пособие лицам, пострадавшим от терроризма. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Бывшему министру обороны Молдавии, советнику главы РАО ЕС России Валерию Пасату предъявлено новое обвинение в попытке захвата власти и подготовке убийства. Пасат уже приговорен судом к 10 годам лишения свободы по обвинению в нанесении экономического ущерба государству. По версии следователей, Пасат планировал проведение акции протеста и убийство лидера Христианско-демократической народной партии, чтобы впоследствии возложить вину за это на президента Молдавии Владимира Воронина.
Говорит Радио Свобода. В эфире время гостей, у микрофона Виктор Резунков. Сегодня у нас в петербургской студии «Радио Свобода» в гостях представитель Международной организации «Европейские города против наркотиков России» Георгий Зазулин. Здравствуйте, Георгий.
Здравствуйте.
И начальник отдела межведомственного взаимодействия в сфере профилактики и общественных связей Управления наркоконтроля по Северо-Западному федеральному округу подполковник Игорь Лосев. Здравствуйте, Игорь.
Здравствуйте.
11 февраля этого года правительство Российской Федерации утвердило список крупных и особо крупных размеров наркотических средств, за хранение которых подразумевается уголовная ответственность. Представители силовых структур госнаркоконтроля довольны. Количество граждан, арестованных за хранение наркотиков, увеличится, а значит, улучшатся показатели работы. Правозащитники выступают с резкой критикой ужесточения наркополитики. Наркоконтроль идет дальше и предлагает ввести пожизненное заключение для продавцов наркотиков. Какой она должна быть, государственная наркополитика? Как власти и общество могут бороться с наркоэпидемией, которая сейчас уже стала одной из главных угроз национальной безопасности страны? Об этом и многом другом мы и поговорим сегодня. Нашим радиослушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефоны пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00. Абонент везде, Радио Свобода. Ну вот я бы хотел сразу поговорить по поводу увеличения доз, то, что вот недавно приняло, подписало правительство. И давайте послушаем перед нашей беседой мнение правозащитников, которые говорят о новом ужесточении наркополитики. В частности, вот что сказал по этому поводу председатель общественного движения «Новая наркополитика» Лев Левинсон.
На протяжении почти двух лет, с 12 мая 2004 года по 11 февраля этого года, действовала вот та модель, которая была утверждена в связи с поправками в Уголовный кодекс 2003 года, модель, основанная на понятии средних разовых доз. Это было весьма удачное решение, предложенное президентом в 2003 году для дифференциации уголовной ответственности, для дифференциации санкций и государственной политики в отношении потребителей наркотиков с одной стороны и распространителей с другой. Надо сказать, что это достаточно эксклюзивная была модель. Кроме России, такое понятие, как средняя доза потребления, существует, и теперь уже существовало, потому что в России уже этого нет, существует только в Португалии. Из этого не следует, что это какой-то ошибочный был подход, потому что благодаря вот этому критерию удалось уйти от той порочной практики, когда по закону уголовная ответственность наступала за крупный размер, за хранение, приобретение, изготовление, перевозку в крупном размере. Но крупным размером, что такое является, закон не говорил. И на практике применялась так называемая сводная таблица размеров Постоянного комитета по контролю наркотиков, не имеющая нормативного статуса, не являющаяся общим актом законодательства, но применявшаяся во всех 100% дел, а дел таких были сотни и сотни тысяч. И это приведет к расширению количества преступлений и к расширению уголовной репрессии, прежде всего в отношении тех, кто не занимается сбытом наркотиков. Потому что сбыт наказуем в любом случае, независимо от количества. И до 11 февраля, когда был более высокий порог уголовной ответственности, независимо от того, даже меньше дозы, если человек привлекался за расторговлю, за передачу, он подлежал уголовной ответственности. Это считалось тяжким преступлением, независимо от количества. Ну а зависимо от количества, уже особо тяжким преступлением. Так что расширяется репрессия как раз в отношении тех, кто привлекается за приобретение, хранение, изготовление, перевозку, переработку без цели сбыта. Я полагаю, что речь идет о десятках тысяч новых уголовных дел, которые не были бы возбуждены, если бы сохранилось прежнее регулирование.
Таково мнение председателя общественного движения «Новая наркополитика» Льва Левинсона. Ну вот у меня первый вопрос как раз к вам, Игорь Лосев. Что вы думаете, вы не согласны с позицией правозащитников? Почему необходимо было отменить средние разовые дозы, отказаться от практики, которая, допустим, существует в Португалии? И вот действительно ли, как считают правозащитники, наркополитика ужесточится и приобретет форму такой репрессивной?
Ну, в отношении ожесточения политики вопрос, скажем так, спорный. Потому что вот это новое постановление номер 76, утвержденное правительством, содержит 232 позиции. Ну, то есть 232 вида средств наркотических, психоактивных и лекарств, содержащих наркотические средства. Так вот, снижение понятия крупного размера произошло только по 49. А по 140 позициям из них, наоборот, произошло увеличение. То есть ужесточение только по 49 видам. Особо крупный размер снижен только по 29 позициям из 232, а также по 140 увеличен. Поэтому ужесточение ли это?
Ну, простите, я вас перебил. Ведь по самым распространенным как раз произошло что? Уменьшение.
Ну, на это мне тоже есть что возразить. Если посмотреть на проблему, что ли, на эту обсуждаемую, сейчас так активно, не с точки зрения там, гуманитарной или еще какой-то, а с точки зрения действующего законодательства, правовых норм, то употребление наркотических средств, психоактивных веществ и всего вот этого прочего не регламентировано ничем. Более того, по всем действующим законам немедицинское употребление наркотиков является правонарушением. И дозировать его, то есть принимать правительству какие-то нормы, что такое доза, это норма употребления, да, допустим, там минимальная, допустимая, в определенной степени является правовым нонсенсом. И поэтому все разговоры о том, что вот ужесточение или ослабление, вы поймите, есть закон, который запрещает это делать. И любой потребитель наркотиков, я не говорю уже о сбытчике, является в первую очередь нарушителем закона, и только потом уже больным, наркомании, там, членам нашего социума и еще что-то. А мы пытаемся поставить телегу впереди лошади, обсуждая эту проблему. Может быть, нужно все-таки восстановить, что называется, статус-кво для начала.
Спасибо, Игорь. Мы продолжим эту беседу. У нас много звонков. Давайте послушаем слушателей. Владимир Александрович, Кемеровская область, пожалуйста, мы вас слушаем.
А как тогда относиться к высказыванию нового президента Боливии Эво Моралеса, который сказал, что листья коки никому не приносят вреда, а по данным экономистов из Гарвардского университета, рост легального рынка коки на 10% приведет к росту ВВП на 2%, сокращение безработицы на 6% в Боливии. Вот это прокомментируйте, пожалуйста.
Хорошо, сейчас прокомментируем. Андрей из Московской области, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотел бы обратить внимание на аптеки вот круглосуточные.
Там обращайте, да.
Круглые сутки продают кодеин без рецепта.
Понятно. Это вопрос будет к представителю управления наркоконтроля как раз по этому поводу. Кстати, это вещество тоже вошло в список. Но вот первый вопрос, да, который слушатель задал по поводу вот ситуации в Боливии и по поводу легализации коки, которая там как бы ожидается, это в принципе... Давайте, может быть, вы ответите, Георгий.
Я отвечу, что у нас же есть Международная конвенция ООН. И они ставят пределы тому, чтобы страны, ну как бы сказать, друг другу вредили. С тех пор, когда... Откуда конвенции появились? Вот человечество жило-жило, как бы не было никаких конвенций, никаких договоров, а произошло что? Стали друг к другу ездить, и из некоторых, где дешевые наркотики, дешевые растения, хороший климат, повезли в другие страны. И наркотические средства стали товаром. Вот когда они стали товаром, тогда пришлось государствам договариваться. И сегодня более 150 государств вот эти три антинаркотические конвенции подписали. Но не всех же устраивает, понимаете? Это результат договорного процесса, переговорного. Остались страны, которые чувствуют, что их интересы ущемлены, и они хотят нарушать эти конвенции. Здесь очень важно, чтобы вот все-таки какие-то международные структуры не дали Боливии как бы испортить-то наркоситуацию во многих странах. Я только так считаю. Это попытка покушения на конвенции ООН. Это надо серьезно воспринимать на самом деле.
То есть, в принципе, он может санкции применить к Боливии?
Несомненно.
Спасибо, мы продолжим после объявления.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Значение 20-го съезда КПСС в жизни России и мира обсуждаем с Юрием Афанасьевым, почетным ректором РГГУ, и Леонидом Седовым, заместителем руководителя Левада-центра. Ждем ваших вопросов с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Резунков, в эфире «Время гостей». Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» в гостях представитель международной организации «Европейские города против наркотиков» в России Георгий Зазулин и начальник отдела межведомственного взаимодействия в сфере профилактики общественных связей Управления наркоконтроля по Северо-Западному федеральному округу подполковник Игорь Лосев. Георгий, у меня к вам вот тот же вопрос. Не считаете ли вы, что последнее постановление правительства, как считают правозащитники, все-таки действительно носит такой репрессивный характер?
Ну вот сразу отвечу, что неправильно мы ставим контекст. Правительство ошиблось, исправило ошибку. Ничего в нашей политике, в принципе, не изменилось. Почему? Потому что она не только этим определяется. Она определяется целями, принципами, механизмами достижения этих целей. Вот. И у нас огромные ресурсы сегодня есть. Просто страна очень мало жила в условиях разделения властей, ветвей власти. Мы фактически что живем-то? Лет 15, да, в таком режиме. И мы вот только выстраиваем механизм этой антинаркотической политики. Вот. Поэтому вполне допустимо на стадии вот этого, попытки вот такой жизни, ошибки происходят в политике. Единственное, надо признавать. Ведь в 90-м году совершили подобную ошибку. Решили, что никто ни перед кем не отвечает за свое здоровье. И выкинули статью за потребление. Пришлось возвращаться, потому что тогда, вы помните, была пружина сжата, отпустили, и все говорили, раз не запрещено, значит можно. И стали все пробовать. Вот что происходило. Поэтому я абсолютно не готов, что правозащитники присваивают себе термин от имени правозащитников фактически лоббировать интересы только наркозависимых. Есть интересы общества, которое законопослушное, добропорядочное, граждане, которые не потребляют наркотики. И вот правозащитники нельзя присваивать статус, вот даже термина в данном случае. Почему? Потому что я понимаю, правозащитники это люди объективные, в первую очередь. Для них важны интересы всех слоев населения. Почему-то они четко просматривается интерес, вот как они считают, ущемленных. А чем они ущемлены? Есть закон, написано в Российской Федерации, запрещено потреблять без назначения врача. Вот. И выстраивается политика государства, записана цель государства, добиться сокращения количества наркозависимых. То есть перевод из дозы, когда на активной находятся дозе люди, в ремиссию, в устойчивую. Сокращение наркопреступности. И вот только в контексте вот этом должны все меняться нормы. И здесь, конечно, это было отступление. Почему? В 2004 году. Потому что есть такое понятие своевременности. Тот же самый секс для взрослого мужчины и женщины нормальное явление. Но для подростка, не сформировавшегося, это не своевременно. И здесь правозащитники в кавычках, я так не считаю в данном случае, абсолютно видя, что не применяются нормы административной практики, за хранение небольших размеров начинают преждевременно навязывать вот эти размеры. То есть к моему ребенку, к вашему ребенку нельзя было подойти с больше, чем 0,1. Уголовная ответственность опасна. А когда не изменили, к нашему, и к вашему, и ко всему другому, может подойти подросток, у него грамм, и никто ему ничего не скажет. Грамм кокаина, грамм героина, мы понимаем, что это такое, причем чистого. Чистого никто не сказал, это уличного-то сколько. Представляете, разве это не была ошибка в 2004 году?
Нет, Георгий, здесь я немножко хотел бы защитить правозащитников. Давайте, да, они, как раз вот тот же Лев Левинсон, он говорит, что понятия сбыта наркотиков и непосредственно заболевания наркомании должны быть разделены законодательно. Вот это самый главный вопрос, которым, по-моему, бьются все и правозащитники, и общество.
Дело в том, что надо спросить тех, кто этим практически занимается уже давно и понимает, что нет легких решений. Нельзя с помощью вот такого простого механизма, как постановление правительства, разделить такое сложное явление, вот о котором вы говорите. Почему? Потому что 40% потребителей наркотиков, ну, грубо говоря, в каком-то регионе 50, в каком-то 60, в каком-то 30, занимается сбытом. И он-то привлекается к ответственности зачастую не за сбыт, а за хранение. Но сбыт-то, мы знаем, он осуществляет. Потому что он по-другому не может себе дозу обеспечить. Откуда он ее возьмет? Он либо ворует, либо торгует, кому что подходит. Поэтому вот таким легким решением невозможно развести. Надо просто изучать судебную практику. И вот в суде, когда лично всегда учитывают хоть административное правонарушение, хоть уголовное, вот там мы должны смотреть, кого мы привлекаем к ответственности, сбытчиков или потребителей. Вот там лежит ключ к решению вопроса, в судебной практике. А кто ее сегодня анализирует? Вот мы сегодня проводили семинар по концепции новой антинаркотической политики. Пора ее как бы все-таки посмотреть, она 93-го года. И судебная власть, как вид государственной власти, вообще пока непонятно, как она представлена в этом деле.
Вот это мы сейчас как раз продолжим. У нас звонки. Евгений из Петербурга, пожалуйста. Мы вас слушаем. Добрый вечер.
Меня интересует такой вопрос. Почему для наркоманов у нас создаются тепличные условия, с ними цацкаются, а для настоящих больных, кто страдает онкологическими заболеваниями, не выделяют достаточных средств? А наркоманы грабят старух, последних вырывают у них пенсию из рук и так далее, и рассадник для преступления. Я как-то раз позвонил в милицию, у нас наркоманы в квартире были. Так милиционер мне ответил... 5 часов утра, мы еще не выспались, не спим еще. Спасибо.
Да, это очень свойственно, кстати, россиянам, по данным вот опросов, которые провели специалисты из Всероссийского центра изучения общественного мнения, большинство россиян считают, что наркоманов надо изолировать от общества. Ну, вот вы ответите слушателю.
Да, конечно. Вы знаете, вот, так сказать, вектор вашего мышления, он абсолютно правильный. Потому что вот я, как представитель специальной службы, считаю, что борьба с, вернее так, лечение наркоманов, да, то есть борьба какая-то или там профилактика потребителей наркотиков, пресечение незаконного оборота наркотиков, это борьба со следствием. А причина – это все-таки постоянное вовлечение новых людей в круг потребителей и в круг сбытчиков. Поэтому, на мой взгляд, очень важно тратить гораздо большие деньги не на лечение наркозависимых, а на профилактику, особенно первичную, попросту говоря, недопущение первой пробы. Ведь если вот представить себе такую идеальную картинку, что мы с какого-то момента прекратим увеличение ряда наркозависимых, то в достаточно скором времени этот бизнес просто перестанет быть рентабельным. Почему он приносит бешеные прибыли? Потому что число потребителей постоянно расширяется. А спрос рождает предложение. Мы должны сокращать спрос. Тогда и вот эти проблемы, о которых говорит наш слушатель, они, в общем-то, не будут столь актуальны, как сейчас.
Сергей из Липецка, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Хотел бы присоединиться к мнению. По статистике, один наркоман за свою жизнь, так сказать, до кончины от наркотиков, вовлекает по статистике 10 человек. Прибавьте сюда... Сколько человек будет в результате его преступных действий убито, сделано инвалидами? Вот к Льву Левинсону такой вопрос. Кто их тут будет защищать от этих наркоманов? Почему правительство у нас, как будто там наркобароны сидят? Оно, каждый знает на улице, я вот наблюдал тут кое-где, приходилось с ними бороться. Да, они с собой килограммами не носят. Он сбыл, Потом сбегал, опять сбыл. И так все это вот длится. И вся эта молодежь, начиная там с 10 лет, вовлекается в круг наркоманов. Кто их-то защитит?
Спасибо. Пожалуйста, Георгий, да, отвечает.
Очень, очень интересный как бы вопрос, и я полностью разделяю мнение. Вот это из Липецка был, да, звонок? Потрясающе, значит, прозорливо позвонивший нам слушатель видит проблему. Действительно, вот те же самые вопросы сам я себе задаю. Почему так односторонний правозащитник, в кавычках, получается, из-за этого смотрит? Я понимаю, если бы ученые разработали критерии, сказали, вот наши научные критерии, давайте их законодательно утвердим. И провели дискуссию, как ученые, выработали, что вот нормы, что размеры должны быть такие. Нет, ничего подобного не было, понимаете? Эти критерии, даже сегодня, которые вот заложили, они научно не обоснованы. Потому что мы не знаем, по каким критериям они вот именно выбраны, эти размеры. Вот. Поэтому я считаю, что полностью надо согласиться с мнением. Вот, что можно ответить здесь? Мне бы очень хотелось тоже спросить Левинсона, показать другое свое участие в этом вопросе. Ну, например, почему все-таки перед прокуратурой не поставить вопросы, до каких же пор милиция будет игнорировать, а прокуратура может в порядке общего надзора спросить за административную практику. Потому что это не тюрьма, это не репрессия, это как раз дешевый механизм воздействия на то, чтобы люди перестали потреблять. Потому что не захотят ни светиться, ни портить себе биографию и так далее. И причем тех, кого выявить на учет, можно потом снять с учета и ничего не портить в этой жизни, это несудимость. Вот это же уже очевидно, понимаете? А почему-то все об этом молчат и не замечают, что у нас норма не работает. А там же замечательно, это внутреннее хранение, ответственность за потребление. Подбросить нельзя. Сегодня много разговоров, вот милиция подбрасывает. А если проверять на наличие наркотика в организме и привлекать, штраф там, административный арест возможно, там не подбросишь, все пойдет по-честному. Вот просьба к Левинсону, пусть посмотрит эту возможность.
Да, ну давайте, Левинсона у нас в студии нет, поэтому это мы отдельно будем говорить потом. Николай Владимирович из Петербурга, вы еще успеваете задать вопрос.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вопрос вот какого порядка. Если не медицинское употребление, распространение и любой вид применения наркотика является правонарушением, то тогда какое имеет значение вообще, какая доза в кармане у человека нашлась? Ведь первый вопрос, где взял?
Сергей из Петербурга, тоже можете задать, успеть вопрос.
Добрый вечер, господа. Я вот у этой вот минимальной дозе, которая, так сказать, может оказаться, ведь сейчас совершенно спокойно эти вот девочки, вот я видел там эти наркодилерши, заходят в школы, по сотовому телефону их вызывают, и вообще совершенно спокойно можно, они не боятся, ничем, так сказать, не рискуют при этом там, их отмажут всегда. А вот этому господину Левинсону надо, конечно, все-таки какую-нибудь там страну проживания другую найти, туда поехать и там свои эти либеральные законы пропагандировать. Спасибо.
У вас есть какие-то комментарии вот по поводу первого вопроса, который... Спасибо вам за вопрос, да, вот по поводу первого вопроса, Игорь. То, что вообще, может быть, отказаться от всех этих особо крупных размеров, вообще от всех этих доз, и все, знаете, и сразу вот нашли там капельку, все, поехал в тюрьму. Ну,
скажем так, житейский смысл какой-то, да, или житейская правда в этом есть, потому что человек, который прикоснулся к наркотикам, в некоторых странах европейских есть такое понятие, вот прикоснулся к наркотикам, уже совершил правонарушение. Вот эти вот крупные и особо крупные размеры установлены, в первую очередь, для того, чтобы квалифицировать преступление, степень вины. То есть тяжкие и особо тяжкие, скажем так, последствия. Именно для того, чтобы квалифицировать по уголовным нормам права. И они, в первую очередь, нужны для того, чтобы свершилось правосудие. Понимаете, вот иногда говорят, что, вот, кстати, в начале нашей передачи прозвучало по поводу установления пожизненного заключения. Это не наркоконтроль. Если мне не изменяет память, с таким предложением выступил депутат Государственной Думы Евгений Ройзман.
Нет, сегодня наркоконтроль тоже выступил, я могу потом зачитать. Простите, Игорь, мы сейчас прервемся, потом продолжим. Напоминаем нашим радиослушателям, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода аналитический радиожурнал «Время и мир». В этом выпуске продолжение темы «Энергетическая безопасность. Грузия». Как устроена свободная интернет-энциклопедия «Википедия»? Что мешает и что помогает в поездках водителям-дальнобойщикам? Об этом в программе «Время и мир» в 22 часа с повторением в 2 часа ночи и в 10 часов утра. Время московское. Ведущая Ирина Лагунина. Говорит Радио Свобода. Продолжение нашей передачи «Время гостей» слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Главные новости коротко. Государственная Дума России обсудила проблему дедовщины в армии. Вице-премьер-министр обороны Сергей Иванов, выступая перед депутатами, сообщил, что Минобороны ужесточает ответственность за сокрытие преступлений в армии. Парламент Грузии единогласно проголосовал за замену российских миротворцев в зоне грузино-осетинского конфликта на международные силы. В Южную Осетию для изучения ситуации в зоне конфликта сегодня прибыла группа депутатов Госдумы России. В Санкт-Петербурге в возрасте 75 лет скончался известный композитор Андрей Петров. В Дагестане подтверждена гибель домашней птицы от птичьего гриппа. Как сообщили ветеринары, исследования показали наличие вируса у погибших кур на птицефабрике поселка Шамхал. Сегодня исполняется 17 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. Жертвами десятилетней войны стали около 15 тысяч советских военнослужащих и не менее 100 тысяч афганцев. Генпрокуратура России начала проверку в связи с публикацией в волгоградской газете «Городские вести» карикатуры на религиозную тему. Мосгордума на заседании в среду большинством голосов исключила из устава столицы положение о прямых выборах мэра и внесла поправки, упраздняющие должность вице-мэра. Мосгорсуд заново приступает к рассмотрению уголовного дела об убийстве журналиста Пола Хлебникова в связи с болезнью судьи. Назначен новый состав суда. Главный редактор русского издания журнала Forbes был застрелен в Москве в июле 2004 года. Австралийский телеканал SBS показал в среду фотографии и фрагменты видеозаписи новых фактов жестокого обращения с иракскими заключенными в американской военной тюрьме Абу-Грейб под Багдадом. В Брюсселе эксперты из стран Евросоюза обсуждают проблему распространения птичьего гриппа. Накануне появились сообщения о гибели диких лебедей на севере Германии, предположительно от штамма вируса птичьего гриппа, смертельно опасного и для человека. После 4 дней олимпийских состязаний разыграно 22 комплекта наград из 84.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Время гостей», у микрофона Виктор Рызенков. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» в гостях представитель международной организации «Европейские города против наркотиков России» Георгий Зазулин и начальник отдела межведомственного взаимодействия в сфере профилактики общественных связей Управления наркоконтроля по Северо-Западному федеральному округу подполковник Игорь Лосев. Мы обсуждаем проклятый вопрос, как может власть и общество бороться с наркоэпидемией, какая наркополитика нужна России. Нашим радиослушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8-800-200-22-12. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефоны пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00. Абонент везде, Радио Свобода. Ну вот звонков очень много. Константин из Москвы, пожалуйста, мы вас слушаем.
Из области, здравствуйте.
Пожалуйста.
Вы знаете, я позволю себе затронуть тему, вот минимальный доз. Только что было сказано, неважно, сколько наркотика обнаружено, скольки даже прикоснулся. Простите, где гарантия, что меня не прикоснут? Я вот не хочу зарекаться, никому не советую. Легче будет прикоснуть, легче будет крошечку подкинуть, прям при понятых даже. Просто пальцы измазать в том же гашише, в своем, который сам мент наркополицейский курит, вот, и измазать в карман, вырезать при понятых и на экспертизу. 228 – это статья народная сейчас. Даже если человек не потребляет, его будут сдавать для отчета. Там он научится потреблять, извините. Это армия выходит, будет наркотическая. Спасибо.
Георгий, пожалуйста, ответьте.
Ну, понятно, опасение человека, но я думаю, что если не потребляешь, то, как правило, не станешь жертвой этого, как бы, возможного правонарушения такого со стороны правоохранительных органов, которые сегодня переживают системный кризис, если говорить о милиции. Она по-прежнему еще, как бы, финансируется по тем советским формам, а не по тому, какую роль она играет сегодня в жизни общества. По-моему, уже вот-вот назрели перемены в этом институте власти. Но мне кажется, все-таки, если человек не потребляет, если у него нет никаких никаких смывов, если никто из его знакомых ничего в этом плане не скажет, его никто не сможет рисковать, привлекать к ответственности за эту статью. А самое главное, нам надо сегодня сказать, что работу отделов милиции, территориальных, РУВД, горайорганов, надо оценивать не по преступлениям, надо оценивать по административным правонарушениям. В первую очередь, по этой линии. Почему? Потому что там не подбросишь, и там не тюрьма. Но сегодня просто огромная вопиющая пропасть между теми крошками применения этих норм административного кодекса и теми возможностями и необходимостью их применения, которые сложились в России. Почему прокуратура генеральная закрывает на это глаза, я не понимаю. Но вопрос стоит именно так. Те регионы, кого это волнует, пусть обращаются к прокуратуре, и она должна милицию переориентировать на применение норм вот этих, нерепрессивных, административного кодекса. Вовнутрь нельзя же подбросить. Давайте вот с этим разбираться. Вовнутрь нельзя, правильно?
Вот. У нас звонки. Владимир Владимирович из Москвы, пожалуйста.
Алло?
Да-да, мы вас слушаем.
Добрый вечер. Добрый вечер. Уважаемый ведущий, уважаемые гости. Есть пословица: укравший иголку и укравший вола одинаково воры. Понимаете, о каких дозах может идти речь, когда 10-летний парень, попробовав полграмма, я не знаю, там сотую грамма, будет потом все равно втягиваться. То есть, если есть наличие наркотика, это уже криминал. И в этой ситуации, наверное, так сказать, кто будет взвешивать полграмма, полтора грамма, 1,250 и так далее, и так далее, и так далее. Не может быть никакой дозы, потому что если человек употребляет наркотик, то он уже подвержен этому. И вот ваши данные о том, что один наркоман привлекает десятерых, это же геометрическая прогрессия.
Спасибо. Матвей Наумович из Москвы, пожалуйста, мы вас слушаем.
Скажите, пожалуйста, вот что. Скажите вот, в армии у нас нет наркотиков. И не кажется ли нам всем, что мы много говорим по этому поводу и ничего не делаем?
Ну, это вопрос, наверное, к Игорю Лосеву, да, представителю управления наркоконтроля.
Если я правильно понял нашего слушателя, он хочет услышать ответ. Вернее так, вопрос его можно сформировать так. Есть ли у нас употребление наркотиков в армии, да? Ну, насколько мне известно, в вооруженных силах проблема наркомании не стоит, потому что отбор осуществляется еще на стадии призыва. Другое дело, что вот горячие точки, это если начинать вспоминать с Афганистана, да, там были случаи, когда ребята начинали употреблять анашу или что-то другое, но это, скажем так, люди, поставленные в особые, порой граничащие с человеческими условия существования на войне. И здесь это скорее форс-мажорные какие-то ситуации. Говорить о том, что наркомания обычное явление в вооруженных силах, я не могу и не стал бы этого говорить.
Пожалуйста, Георгий.
Небольшая ремарка. Не то, что обычное явление, просто общество и армия – это едино. Если мы говорим о таких количествах, 6 миллионов, я-то так не считаю. Но говорят, что именно столько участвует в незаконном обороте наркотиков. То как армия может быть как бы совсем свободна от этого явления? Поэтому Финляндия не так давно принимает норму, понимает необходимость тестирования военнослужащих и начинает это делать. Одно дело его принимали, а другое дело он это уже все-таки молодой человек, это молодая проблема. Поэтому, чем скорее мы введем проверку на наличие наркотика в организме госслужащих, и сами госслужащие структуры должны сказать, это надо делать. Потому что сегодня идет человек на работу в госслужбу, ему дают справку, не стоит на учете. Наоборот, пройди тестирование, что у тебя нет наркотиков в организме. Тем более, когда идешь на службу в милицию, тем более, когда идешь в силовые структуры. Сегодня даже это не прописано. И в том числе военнослужащих. Эти проблемы назрели. Это уже политика, и о них надо говорить.
Георгий, ну вот как раз вот вы разработали совсем недавно структуру, концепцию, проект концепции антинаркотической политики России, внешней и внутренней. Я там почитал, посмотрел и обнаружил, что очень много достаточно таких жестких вещей. Ну, во-первых, первое, это то, что она выстраивается наподобие вертикали власти. Вот это меня несколько, так сказать, удивило. И вы предлагаете, вот на самом деле вы задаетесь вопросом, вот есть ли в России механизм координации трех ветвей власти для борьбы с наркоэпидемией? Или его еще предстоит создать? И как вам представляется этот механизм? Вот вы считаете, что, допустим, администрация президента могла бы взять на себя функцию такого, ну, верха айсберга в этом механизме.
Там не расщеплена еще власть. Ну, по порядку, если вот можно, то с первого, да, вот как вопроса. С чего там начинали, в начале в самом?
Ну, есть ли механизм координации?
Это уже вы им закончили. А вот вначале вы говорили о том, что политика, как бы она, как вертикаль выстроена. Она не как вертикаль выстроена. Она выстроена так, как устроено государство. И она выстроена так, как зеркальное отражение системы, на которую надо воздействовать. Явление это очень системное. Нам противостоит не наркомания. Нам противостоит наркоэпидемия. Корни у нее, это не одно дерево мощное, это четыре дерева, с четырьмя корневыми системами: наркопреступность, наркотизм, наркомания и наркотическая субкультура. Вот они имеют свои причины, детерминанты совершенно разные, и на них надо воздействовать. И это системное явление с международным фактором. И более того, от деньги от наркобизнеса позволяют приходить в политику, ставить в политику своих людей, которые заинтересованы в либерализации отношения к этому, чтобы рынок расширялся. То есть здесь есть политический фактор. Поэтому система как матрица, в соответствии с тем, что Россия – федерация, значит, есть федеральный уровень, региональный и муниципальный. Это уже три уровня политики должно быть. Плюс зарубежный, международный уровень, потому что сегодня глобализационные процессы идут, это и плюс, и минус, согласитесь. А дальше у нас по Конституции есть три ветви власти. Исполнительная, законодательная и судебная. И вот я, как ученый, задаюсь вопросом, а как же тогда в этой матрице три столбика и три строчки, получается 9 клеток, даже если не брать президентскую власть, представлена деятельность против вот этой наркоугрозы? А зачастую никак. Одна федеральная структура по контролю за наркотиками и директор службы в статусе министра. Так способен ли он координировать? Мало ли, что ему указ поручил координировать, а ему статус даже не дают для того, чтобы только одну ветвь власти скоординировать, исполнительные органы. Вы что думаете, он может с этим статусом в ранге министра заставить Министерство здравоохранения и все остальные выполнять политику, которая вот именно снимет угрозу национальной безопасности? Не сможет. Но ему как бы неудобно, наверное, признаться в этом президенту, понимаете? Это все-таки некие чиновничьи правила. А мы как раз гражданское общество можем об этом говорить и должны говорить ученые. Понимаете?
На звонки Андрей из Москвы, пожалуйста.
Алло.
Да, мы вас слушаем.
Алло.
Да-да, мы слушаем вас, пожалуйста.
Добрый вечер, спасибо за эфир. Скажите, пожалуйста, господа, а нельзя ли несколько дифференцированно все-таки пытаться рассмотреть эту проблему в смысле санкций? Ну, например, скажем, за одно и то же количество обнаруженного распространителя в школе десятикратно повышать, скажем, какие-то там уровни наказаний, в отличие от какой-то там обычной отдаленной уличной. И другой момент. У нас совершенно не используются экономические методы наказания для подобного рода, в общем, преступлений. Вот за выкуренную сейчас в любом пабе английском сигарету человек должен заплатить, хозяин причем, этого самого паба, 2500 фунтов. Это очень приличная сумма. Значит, почему бы, так сказать, не пытаться всячески усилить, постоянно, так сказать, улучшать, совершенствовать законодательную базу в смысле разнообразия применяемых средств? Мало не покажется обычному уличному распространителю, если с него в судебном порядке будет истребована сумма, адекватная стоимости его там какой-нибудь квартиры. И он в следующий раз, в общем-то, может достаточно серьезно подумать, сможет ли он заработать на эту квартиру с помощью своего этого бизнеса нелегального какие-то средства. Спасибо.
Спасибо вам. Пожалуйста, Георгий
Зазов. А вот и получается, что слушатель, позвонивший, просто замечательно вникает в проблему. Он действительно предлагает реальные вещи. Но давайте посмотрим на матрицу. Федеральный уровень, законодательное собрание. Кто там отвечает за эту линию? Кто? В Совете Федерации мы не понимаем сегодня роль исполнителя законодательной власти в антинаркотической политике и хотим разобраться, почему. Я видел во многих субъектах принятые антинаркотические регионального уровня документы областными думами, республиканскими думами. А кто их обобщил? Никто.
Надо тогда для чиновников вводить вообще уголовную ответственность за попустительство распространению наркоэпидемии или ином регионе, где он ответственен.
Нет,
просто... Сажать губернаторов за то, что, например, вот там Свердловская область, где вал распространения наркотиков,
Подождите, у них нет кадров подготовленных, у них нет идеологии, у них нет понимания инструментов координации на сегодня, чтобы так усматривать в них врагов народа, то уж не стоит. Даже еще не было и указа нормального, который бы проанализировал состояние состояние антинаркотической работы в субъектах федерации и наметил меры по его усилению. Вот если бы это произошло, было получено вот оттуда, откуда власть неделима, постановка задачи, и продолжалось вот такое отношение, как мы сегодня видим, вот тогда бы были абсолютно правы. А пока преждевременно.
Алексей из Москвы, пожалуйста, мы вас слушаем.
Вот по поводу, так скажем, повышения дозы, ну, понижения предельной дозы в городе Москве, я бы хотел сказать одно. Это сделано правильно. И правильно сделано почему? Потому что, так скажем, это, как было сказано, оградит вновь, так скажем, пробующих наркотики от этого и привлечет к уголовной ответственности тех, кто их, так скажем, транспортирует и ну, пытается сбыть. А здесь вопрос в чем? Вот как было сказано выше, то, что люди, которые будут пойманы с даже с минимальной дозы, им придется доказать то, что они ее не сбывают, и им придется просто чаще, в общем-то, бегать для того, чтобы сбыть.
Понятно. Я хотел бы, вот, Георгий, попробовать попросить вас еще разъяснить вот что. Вот в своей концепции вы достаточно жестко оцениваете практику некоторых стран, например, ну, вот программа так называемого снижения вреда. По вашему мнению, что вот и наркоманам не надо раздавать чистые шприцы, и вообще как же борьба тогда со СПИДом? Или почему нельзя в России осуществлять программу метадонового замещения? Вот то, что, допустим, в Голландии постоянно и в других странах разрешено.
Ну, тут мы не успеем даже о понятиях договориться, что такое метадоновая программа по-шведски или по-голландски. По-шведски это совсем другое, там, для маленького круга попасть в эту программу, как, допустим, в космонавты, отбор. Вот. И дальше предполагается, социальная реабилитация человека все-таки будет вытаскивать к жизни без наркотиков, постоянный контроль на наличие наркотиков в организме. Если нашли другой, из программы вылетает и не берут очень долго. Но появились страны западные, которые просто дают ежедневный паек. И таких уже у них людей, которые на этот паёк пришли, на метадон, там, на Субутекс, 40 тысяч, 50 тысяч. Я абсолютно уверен, там никакого контроля нету на наличие других наркотиков в организме. Это просто, так сказать, некий, на мой взгляд, негуманное отношение к индивиду, когда его просто, ну, как бы подталкивают в эту яму, давая ему другой заместитель, другой заменитель. Вот. А у нас сегодня, когда мы видим, постоянно отсутствует проверка на наличие наркотиков в организме, о каком метадоне можно говорить? Вы сами посудите, что как минимум надо этого человека проверять, что он другие наркотики не потребляет. Но у нас сегодня просто не работает эта санкция наличия наркотиков в организме. То есть мы, в принципе, не готовы к этим нормам. Потом Иванец прекрасно, наш главный нарколог, расписал более подробно на сайте наркотики.ру, почему это нельзя делать. Вот. И самое-то главное, что значит программа уменьшения вреда и откуда они появились? Когда появился ВИЧ, угроза эпидемии, Всемирная организация здравоохранения разработала принципы профилактики среди инъекционных наркоманов. Но писал-то эти принципы человек, я же говорил, что конфликт двух сил, которые стремятся к расширению рынка и которые на конвенциях ООН. Писал либерал. Писал либерал, который забил вот эти вещи, которые практически сводят на нет антинаркотическую политику. Если мы хотим отказаться от антинаркотической политики, давайте вводить вот эти программы уменьшения вреда и метадоновые программы. Они, в принципе, несовместимы. Вот почему я против. Вы понимаете, я не потому, что там какой-то ретроград, консерватор, просто нельзя бежать одновременно на две вершины. Либо мы снижаем спрос, либо мы уменьшаем вред. Это разные вещи. И пока мы держимся за снижение спроса, мы стоим в рамках конвенции ООН. Как только мы начинаем уменьшать вред, мы от чистых шприцов пойдем к кабинетам безопасного потребления. Сегодня кабинеты такие появились в Стокгольме. Нам это надо? Мы пойдем на дискотеках к автоматам, где можно таблетку экстази проверить, а экстази ли это или нет. Ребята, не надо нас толкать на этот путь, понимаете? Он уже доказал свою несостоятельность в Европе. Мы не пойдем, и мы должны Всемирной организации здравоохранения, почему в концепции должна быть прописана линия внешняя антинаркотическая политика? Россия должна четко заявить, она против музея марихуаны, она против вот этих вот принципов уменьшения вреда. Вы говорите, как бороться с ВИЧ? Как некоторые страны борются без всяких программ уменьшения вреда? Это надо тестирование, это информация, и вообще угроза ВИЧ преувеличена. Если вы не потребляете наркотики, она вам вообще-то не грозит при нормальном здравоохранении, потому что путь передачи – грязный шприц, грязный наркотик, грязный секс. То есть с человеком, с партнером, которого вы не знаете. Зачем вводить людей в заблуждение? А если он наркоман, ему надо бросить наркотики, и у него ВИЧ, потому что лечение ему не поможет, если он продолжает употреблять. Ему зачем менять? Он отказался. Кому тогда вообще непонятно это надо?
Да, Георгий, но если следовать этой логике, то надо идти еще дальше, то как раз вот осуществлять ту политику, то, чем занимается наркоконтроль, это вот изъятие книг, с так или иначе, с изъятие маек с картинками, запрещение лекарств.
Виктор, наркоконтроль этим не занимается.
Не занимается.
Не занимается. Изъятием книг и прочего занимается по решению суда.
Можно я? Можно, да? Я в эфире. Ну, во-первых, что касается книг. Я помню журнал «Птюч». И я действительно против таких журналов. Потому что были случаи, когда люди и матери приходили, жаловались с этим журналом. И нельзя, конечно, давать возможность раскручивать то, что запрещено с помощью маркетинговых технологий. Они существуют, варианты скрытой рекламы. Поэтому не мне как бы вам говорить, что в тех странах, в которых снимали запрет, вот запрет на потребление... Он играет колоссальную роль стержня вообще всей профилактики. Почему? Потому что он запрещает продвижение товара. Если мы это убираем, у нас тогда пропадает возможность противостоять маркетингу вот этого рынка. И второе, госнаркоконтроль должен политическими технологиями, вот почему концепция, воздействовать на те структуры, которые отвечают за потребительский рынок. Вот если комитеты на региональном уровне, министерство, которое отвечает за развитие потребительского рынка, запишет у себя в положении, в своей концепции деятельности, препятствовать проникновению на рынок отечественных и зарубежных товаров с символикой психоактивных веществ, запрещенных под международными документами, класс. Тогда уже и таможенникам станет легче работать, и всем, кто этим бизнесом занимается. Вот надо уходить в технологии политического управления.
Вы согласны с этим, Игорь? Как вы считаете, вообще на самом деле способен ли наркоконтроль вот заниматься уже с политической точки зрения, вот решением уже этой политической задачи, если следовать логике Георгия?
Я считаю, что решением политических задач должны заниматься политические органы и политики. Наркоконтроль должен в первую очередь четко выполнять требования действующего законодательства, как принято говорить в этой ситуации. Органам наркоконтроля, Федеральной службе наркоконтроля, дано право выступить с инициативой, обратиться к законодательной власти, с предложением... Ну, внести какие-то изменения, поправки в действующее законодательство. Но этим же правом обладают и наше гражданское общество. То есть, по большому счету, любой гражданин может выступить с инициативой через своего депутата или, я не знаю, обратившись в газету, то есть любым способом, поставив вопрос ребром, с тем, чтобы что-то изменить. Потому что основное заблуждение, вот с которым я очень часто сталкиваюсь, заключается в том, что появилось мнение, раз создали Федеральную службу наркоконтроля, то все, что касается вот борьбы с незаконным оборотом наркотиков, наведением порядка в легальном обороте наркотиков и вот координацией действий в сфере профилактики, этим должен заниматься только наркоконтроль. Отнюдь. Особенно все, что касается профилактики, заниматься должно все общество, только каждый, так сказать, в рамках своей компетенции, начиная от семьи, потому что ребенок, в первую очередь, он должен находить понимание и нормальное, что называется, обращение, в первую очередь, в семье. И только потом уже можно выстраивать цепочку дальше. Школа, институт, армия и дальше.
Пожалуйста.
Против семьи никто не имеет ничего против, наверное. Но, Виктор, это вы, наверное, имели в виду другое, что указ президента впервые поставил две задачи. Отвечать за координацию органов федеральных, региональных и даже местного самоуправления исполнительной власти. Поставил задачу такую. И поставил задачу разрабатывать и участвовать в реализации антинаркотической политики. И теперь действительно это единственная структура, которая должна выстроить политику и даже над собой, в конце концов. Потому что не потянуть с этого уровня координацию фактически судебной и законодательной власти. Вы понимаете? Поэтому никуда не деться. Раз мы таким путем пошли, нам придется этот механизм вырабатывать. Потому что в противном случае мы будем вкладывать ресурсы, а наркоэпидемия не отступит, и наркоситуация будет ухудшаться. Вот и все.
Я зачитаю несколько сообщений, которые к нам пришли. Вот Татьяна Демьяненко пишет, все, к сожалению, не смогу зачитать. Чтобы ликвидировать наркоманию, нужно ввести, я считаю, преподавание закона Божьего священникам с 1 по 10 класс. Обязательный экзамен по нему. Валентина пишет, если 76-е постановление от февраля этого года научно не обосновано, так значит 230-е постановление 12 мая 2004 года продолжает тенденцию легализации наркотических веществ? То, о чем мы говорили. Это к вам вопрос.
231-е постановление отменено, действие его 76-м постановлением.
Поэтому здесь говорить...
И понятие и разовой дозы, оно тоже упразднено, поэтому об этом говорить, наверное, не приходится.
Владимир из Санкт-Петербурга пишет, прежде чем говорить о санкциях, следовало бы ограничить свободу толкования закона, как инструмента административного рэкета. Решать должен беспристрастный закон, а не пристрастный правоприменитель.
Это иллюзия, и ни в одном государстве такого нет. Везде правоприменитель применяет закон от имени государства. Хотелось бы, ну что ж, мы же не в раю живем, на земле.
Да, ну вот опять-таки возвращаясь к тому, вот представители наркоконтроля недавно предложили рассмотреть возможность введения пожизненного заключения для торговцев наркотиками, и депутаты вообще в свое время обсуждали даже между собой, по крайней мере в кулуарах депутаты Госдумы обсуждали возможность введения, возвращения смертной казни. Ну вот у меня по очереди вопрос, да, Игорь к вам и Георгий к вам. Вот действительно ли вы считаете, что это может как-то помочь бороться с наркоэпидемией?
Я считаю, что важна не жестокость наказания, а важна его неотвратимость и адекватность содеянному. И если суд посчитает, что вот жизни людей, погубленных наркосбытчиком, они стоят того, чтобы приговорить его к пожизненному заключению, то, может быть, такая мера будет вполне допустима. Но решать это должен суд.
Но они-то призывают не к пожизненному заключению, а к смертной казни именно, к тому, что мы имеем вот, в США, например, в отношении несовершеннолетних, почему они конвенцию по защите прав ребенка не могут подписать. Вот. И здесь надо прямо сказать, что это популизм. И первым пошел от политика Россель, губернатора Екатеринбургской области. Почему? Потому что механизм распространения от подростка к подростку, он никак не будет затронут, а вот там лежит корень, величина риска. Попробует, не попробует. Какие факторы на нее влияют? Экспозиционное давление наркосреды. Я убежден, что факторы, которые его формируют, это экспозиционное давление наркосреды, почти не связаны со смертной казнью. Потому что в основном это наркобароны, они не в стране нашей в основном. Поэтому не надо вводить заблуждение. Давайте выстраивать механизм. Давайте разбираться с ответственностью каждого звена вот в этой матрице, чтобы у нас действительно была по принципу трехступенчатой ракеты. Звенья себя усиливали. Муниципальное, региональное, федеральный уровень. Это было одно целое. Вот в этом лежит решение. А сегодня мы такого механизма не видим. Сегодня в органах исполнительной власти на региональном уровне нет специалистов, которые сводят деятельность к одной цели. Нету. Есть программы, есть на общественных началах межведомственной комиссии. А где аудит эффективности этих программ? Деньги мы вливаем, а эффективность не оцениваем. Понимаете? И сегодня вот это гораздо важнее, чем обсуждение вопроса смертной казни. И честнее.
Георгий, ну а сами-то как вообще, как человек, думаете, возможно создание такого механизма вообще?
Я не сомневаюсь, иначе бы этим не занимался. Почему? Потому что мы действительно мало жили в условиях разделения властей. И здесь действительно мало публичной политики по вот всем вопросам, связанным с наркотиками. А здесь очень легко манипулировать. Очень легко либо слишком запугивать, либо наоборот замалчивать. И вот все вот эти надо моменты убрать и спокойно разбираться, чтобы ее построить, какая она должна быть. Давайте со специалистами ее говорить, с политиками, от кого зависят решения.
Спасибо. Напоминаем нашим радиослушателям, что сразу после окончания нашей программы «Время гостей» на волнах «Радио Свобода» в 20 часов по московскому времени итоговый выпуск программы «Время свободы». Главные темы программы. Государственная дума обсуждает методы борьбы с дедовщиной. Каким образом положить конец неуставным отношениям в армии? Михаил Ходорковский намеревается заниматься в тюрьме научной работой. Как оценивает ситуацию, в которой оказался ее сын, мать Ходорковского? Израильский исследовательский центр утверждает, группировка «Хамас» связана с чеченскими сепаратистами. Так ли это? Олимпийская панорама, итоги 5-го дня Туринских игр. Почему Олимпиады стали такими травмоопасными? Ведущий программы Андрей Шарый. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Время гостей». Сегодня мы беседовали с представителем в России Международной организации «Европейские города против наркотиков» Георгием Зазулиным и начальником отдела межведомственного взаимодействия в сфере профилактики общественных связей Управления наркоконтроля по Северо-Западу Федеральному округу Игорем Лосевым. Ведущий Виктор Изунков, продюсер Алексей Кульков. Всего вам доброго.
– Радио Свобода 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио Свобода.